30 июня 1992 года. Перезапись пятой беседы с Симоном Эльвичем Шнолем, состоявшейся 22 мая 1992 года. Беседа записывалась на магнитофон «Легенда». Скорость движения ленты 4,5 см в секунду. Перезапись ведется на магнитофон «Тембр 2М». Скорость движения ленты 9 см в секунду. Пленка тип Б3711. Восьмая дорожка перезаписи считает начало перезаписи первой беседы.
Между событиями социальными, и особенно вот такими, как у нас, и биологией не вульгарная аналогия, а тонкая. Что сейчас происходит? Происходит, ну, говорит, слово «перестройка» — это вообще глупое слово, непонятно, перестроить что и как. Распад. Распад в надежде на воссоздание. Так вот, процесс воссоздания после полного разрушения биологически называется метаморфоз. И вот метаморфозы, они очень изучены. И более того, там есть условия метаморфозы, которые к нам имеют совершенно непосредственное отношение. Я это там живописую в этой статье кратко. А живопись вот в чем стоит. Ну, все притворяют себе, и не всем приятно, притворяют себе гусеницу, червя с множеством ложных ножек, у которых столько-сколько сегментов, которые на самом деле просто мешок пищеварительный, который ест гусеница обычно травоядная, жует лист, пережевывает его, переваривает, и в этом стоит ее тупая функция. Но у нее есть. И какой-нибудь, возьмите, еще хуже, личинку майского жука. Отвратительное белое создание, тупое, живущее в навоженной земле, которое 3 года там находится. И когда вы выкапываете эту личинку, то она даже уползти не может. Она так валяется на земле, а рыба ее очень-очень любит. Наступает время какое-то. Что происходит? Эта самая гусеница или эта личинка окукливается. Они делают кокон. И тайны внутри коконной жизни на самом деле полны чрезвычайной остроты и драматизма. Потому что специальные клетки съедают все. Съедают кишечник, съедают мышцы, съедают кутикулу, эту шкурку, ноги. Так все съедено, и жижа там жидкость, и в ней плавают только и сохраняются только однонервные клетки. Более того, эти нервные клетки, и это работа нашей пущинской исследовательницы Инны Моисеевны Шейман, в этих нервных клетках может память сохраниться. Вот это совсем хорошо. Например, это Инна Моисеевна делала. Она гоняла личинок в лабиринтах, причем направо ходить, не налево, током ударом. И потом жуки, которые оттуда вылуплялись, это жуки-то, конечно, не майские, это мучных хрущиках, тоже умели навыки воспитанные ходить направо, например, не налево. Поэтому...
Да,
вот, да. Вот так вот. Условия успешного метаморфоза, дальше понятно, куда идет дело, сохранение нервной системы. И чтобы потом выглядела прекрасная бабочка в новое общество, правда, капиталистическая, черт, прекрасная, она будет. Вот это непонятно. Сохранение нервной системы. А нервная система, как замечает Николай Владимирович, не раз, это мы с вами. Поэтому, для того, чтобы связь предыдущую станет последующим сохранилось, все можно расставить. Можно брать мышцы, можно брать все другие производители. Должна быть нервная система в целости, с понятиями, традициями и прочее. Вот это смысл серии биографии, на самом деле, а то чего еще. И поэтому дальше там, естественно, заключение такое легко выводимое, что для того, чтобы социальный метаморфоз, это все называется, произошел бы, нужно сохранить интеллектуальный запас. А сохранить можно, в частности, излагая, сохраняя и делая известным, ну вот, нервные накопления. Вот вся преамбула. Химия жизни страшно хотела это себе. Ну, думаю, и даже мне говорил Катасону, что ежели не так, он от себя это опубликует, потому что он терпеть больше не может. Это мы уже там года два, как я ему рассказывал. Ну вот, я сразу перейду к делу, потому что я знаю, как задача-то основная про Ивана Георгиевича, у меня очень мало впечатлений. Но я, что есть все, что там Крупинка как-нибудь, может, я это расскажу. Значит, я увидел Ивана Георгиевича в 51-м году. В 51-м году, когда он заменил на посту ректора Александра Николаевича Несмеянова. А Александр Николаевич, я про него только рассказывал уже, да, когда было постановление о строительстве университета, и Зелинский хлопал аплодисментами. Рассказывал историю?
Да.
И это было очень все благостно. А потом появился математик Петров, с которым мы знали мало. Но слава о нем, она сразу как-то пошла. И у Петровского, ему досталось, вернее, сразу, чрезвычайно ну, удивительный контраст. Казалось бы, он совершенно не подходил к той ситуации, которая была в мракобесном обществе, в мракобесном университете к этому времени. И вдруг совершенно святой человек Петровский. Он должен был взаимодействовать с парткомом, с госбезопасностью, со всеми черными силами, которые в этот момент были полновластны, сохранять себя, сохранять облик высокоинтеллигентный и нравственный в этом окружении. И я вот думаю, как он это мог делать, я думаю, отчасти по наивности. И, может быть, не кажущейся, а искренней наивности. То есть ему иногда казалось, что он может, а что он на самом деле не может. И вот я где как это я сейчас вот несколько бессистемно, как всегда рассказываю, как это я это выяснил? Я это выяснил на истории моего старшего брата. Я вам расскажу когда-то о двух мальчиках, о трех на самом деле, но о двух мальчиках, о Молчанове и Шноле, которые бегали по мехматовским этим, вот Молчанов отсюда идет, и получили выговор, что они мешают движению умов в этой деревне. Мой старший брат, математик, такой, значит, вот, ну, так сказать, вот, врожденный, с раннего детства математик, то есть не вполне нормальный, то есть, значит, у него все время в голове какие-то, значит, сложные мысли, он привык к мучительным размышлениям, но когда силы есть, это математики же мученики, мученики мысли, они пробивают в голове, держа мысль, которая не пробивается. И они это состояние знают, это исключительное напряжение состояния. Поэтому с кем-то поговорить, конечно, это главное, кто может понять, иначе вообще может с ума сойти. И вот он в таком напряжении был, и он замечательно подходил к мехмату. Там таких было немало странных людей. Вот в молодости активной математики вообще трудные люди. Он с вами говорит, он нас не видит. Он в этот момент думает. Вы его приглашаете, ну, вот были замечательные женщины тех лет военных, послевоенных, которые очень его любили. Он вообще человек хороший очень даже. Вот. Ну, пытайтесь в конце войны банк с вареньем на столе, потому что приходит студент. Но когда он уходит, банка совершенно пустая, а он не замечает, вы еще ложкой пытается из пустой банки достать остатки. Это, причем, спросите, он не заметил. Это особое состояние математической углубленности сделало его очень заметным. И они были с Молчановым и Юлией Шредером естественными первыми выпускниками, как если можно говорить, так, факультета 1948 года. Кончили они университет в 1948 году. Сколько я понимаю, деканом был Петровский. Если вот это у меня вот не... Нет, деканом, а не ректором. Деканом Мехмата. Да. А Колмогоров или Колмогоров деканом был? Ну, я тебя не пойму. Может быть, что-то меня тут путает. Сейчас спрашивать я у них не хочу. Мне уже рассказывали, что это Петровского. А дальше, как это у Лескова есть, про Левшу, судьбы их существенно различились. Молчанов, как безупречно сын военных, полковник, который воевал, и дядьки генерала, и талантливый, блестящий математик, сразу был, значит, в аспирантуру, как и мой старший братец. Но это подошло странно, его не утверждают. Его, он живет на Стромынке, на стипендии, потом стипендии нет, он все чего-то ждет, а его не утверждают. Он не получает разрешения. Против него восстали, национальность его оказалась препятствием чрезвычайным, и два первых и равновеликих выпускника, два друга, два, ну, им по 20 лет было, когда они кончили, поступили 15-летними, вдруг судьбы разные. Но Альберт Молчанов очень верный друг, и он, значит, кормил и поил моего старшего брата, пока мог, но тот пытался, он уроки давал. Он жил уроками и очень многих детей тех лет готовил к поступлениям и так далее. Все это время, как оказалось, Иван Георгиевич пытался это дело пробить. Это он мне потом лично это рассказывал. То, что у него не вышло ничего, он не помнил. Ему казалось, что он сумел. А не вышло вот как. Через год жизни, без стипендии, без права, на Стромынке в общежитии. Братцу моему сказали, чтобы он больше не жил на Стромынке, он уехал к матери в деревню. Мать у нас учительница в детском доме, в деревне. Была, вот, ну, она жива еще сейчас, но вот это, значит, под Москвой. И когда он туда поехал, 90 лет ей. Сейчас она вот очень постоянно. Да, она уже у нас там, это моя забота постоянно. Когда он туда приехал, его уже ожидал, там на самом деле были все рады, военная повестка, солдаты, потому что председатель колхоза откупился, мы все это знали там. За своего сына откупил, и вот рекорд появился. Его забрали в армию, в солдаты, и да, я не буду еще рассказать историю, это отдельно занимать не стоит, как я помог ему вместо 3 лет служить 5 лет. Ну, совсем кратко, чтобы не было загадок. Друг нашего дома, Николай Андреевич Барбинов, друг Ворошилова одновременно по гражданской войне, сказал, что это безобразие. Имочку так умную зовут мой брат. Да что, мы его возьмем в авиацию, а там военная авиационная самоакадемия, высшая военная, ужасно нуждается в математике. Мы там его сразу и все. Он был очень ну, старый революционер, то есть он думал, что он все может. Он обращался к Ворошилову, там все договорились. Ну, только маленькую деталь, чтобы его перевели из войск МВД, куда взяли бы его брат. Сначала бы стройбат, а потом в МВД. Перевели бы в авиацию. И я этим занимался, я ходил на прием, его перевели в авиацию. И упекли на аэродром, где он 5 лет был солдатом. Ну, не важно. Судьба его очень волновала. Мехматы, хотя все были задавлены, все-таки волновали. 48-й год был ужасный. Аресты были, все. Иван Георгиевич этим занимался. Так вот, все это я пропускаю. В 60-м году или в 61-м году. В 60-м, скорее, году. В связи с созданием кафедры биофизики физического факультета. Я был у Ивана Георгиевича вот здесь, на 9-м этаже, волнуюсь очень и к нему относясь с исходным почтением и уже укрепленным за эти годы. Он меня встретил, о, говорит, как хорошо, как ваш брат. Это меня поразило. Ну, фамилия, может быть, не очень, так сказать, распространенная. Да, вы знаете, говорит, как мы за него волновались. Ну, как хорошо, что мы все-таки все сумели сделать, сказал он. Это удивительно. Это было удивительно. Я не стал его разочаровывать, потому что Иван Георгиевич, спасибо большое, так сказать, вот все. Как он сейчас поживает, я знаю, что он у Келдыша, все хорошо. К этому времени он отслужил 5 лет в армии, сержантом оттуда вернулся, любимым, впрочем, в части, он всех офицеров там достучил, и вообще он такой, значит. Но он совершенно поломан, ничего похожего на мальчика, математика с постоянным движением мысли не было. Вернулся солдат, жесткий очень, к себе, он всегда был дисциплина. И той ясности, и вот того он все нет. Это непоправимо, на самом деле. Он, ну, он доктор, профессор, и все слова это, конечно. Но той вот особой оригинальности и движения... И он еще пытался. Он еще делал смелые работы. Он их и делал. Но вот это все, тем не менее, произошло. Иван Георгиевич молодец. Он радовался. Как ему, говорит, вместе вот, с Колмогоровым. Это его слова. Я у брата не стал спрашивать, как и что. И судьбу своего старшего брата я более не описываю, кроме одного только, что Молчанов сохранил преданность, и все, он к нему ездил в армию, Он ему писал каждую неделю толстые математические, ни одного человеческого слова там не было. Это была чистая математика. Он поддержал его за 5 лет в форме математики. Поэтому у них совершенно неразрывные узы при всех сложностях старых уже, так сказать, характеров. И невыносимости Молчанова в некоторых случаях. Он темпераментный очень, это вот видно в пленках с Тимофеевым. Тимофей очень любил, и много у них было душевных контактов, и тем не менее, значит, вот постояли все сильно. Так вот, Иван Георгиевич, это был мой первый, на самом деле, такой вот визит. Мы говорили о кафедре. В чем стояла проблема, и зачем нужно было идти к Петровскому? Создается, я вам тогда рассказывал уже, как кафедра, и создается новая кафедра. Она создается его волей, волей ректора. В общем, при сильном сопротивлении сложившегося факультета. Мы получили на новую кафедру одну комнату маленькую, вот такую. Потом еще двухмодульную, но это же не кафедра. Нужно делать практикумы, нужно... И, в общем, контактами человеческими у кого-то что-то может быть. Но начальство нас не видело. И мы с Львом Александровичем Люмфельдом вдвоем пошли к Петровскому. Говорит, как же наш деканат, наш декан Василий Степанович Фурусов на нас внимания не обращает. Теперь вы повторяете нам кабинет Ивана Георгиевича, круглые столы и ковры. Мы беседуем за круглым столиком, он выскакивает по темпераменту за круглый столик, подбегает, говорит, я вам скажу важную вещь. Вы жалуете, что начальство на вас не обращает внимания. Запомните, чем меньше на вас обращает мое начальство, тем лучше, больше ко мне с этим не приходите. Чем меньше декан вами занимается, тем лучше. Это... Очень важное умозаключение. Человек, который был самым большим начальником. Ну вот, я с ним еще беседовал трижды, наверное. И следующий, может быть, не по порядку, который мне запомнился, разговор был связан с Соловками. Дело в том, что Соловецкие острова по местоположению, по возможностям и по истории могли бы стать центром университетского, так сказать, ну вот, университетской северной базы вообще в целом. Как место для биологии. Уникальное место Белого моря. Там же была Беломорская биостанция во времена 70-80-х годов. Был профессор Вагнер в Московском университете, который там делал первую северную биостанцию. Там монастырь с его колоссальными, ну, когда-то погубленными, созданными лагерями и прочим, но тем не менее остатками культуры и истории. Археология, палеонтология, геология. Ландшафтоведение, география. И у меня возникло, вот у меня в молодости приходили такие дикие не по чину, так сказать, идеи, сделал там университетскую базу. Я был там на Соловках в 63-м году, был потрясен виденным, разговаривал с замечательным, умершим теперь человеком, Павлом Васильевичем Витковым, директором местной школы, который собрал уникальную историю соловецких тюрем. И тогда, в 63-м году, сказал, что он может это сделать. Я решил, что это должен наш исторический факультет этим заниматься. Рассказывать о Соловках я сейчас не буду, но я вот должен вам признать, что я родоначальник этого дела, в каком смысле. Вот эти все соловецкие отряды — это моя работа, только я сам больше там не был. И воодушевленный этим воздушным, на самом деле, построением утопическим, пошел к Ивану Георгиевичу. Ну, я с ним говорил не здесь, а я говорил в старом ректорском кабинете на Маховой. Почему? Потому что в этот день он сам мне через своих двух замечательных помощниц, Анастасия Владимировна, да, и вторую забыл. И Татьяна Владимировна, Анастасия Порфирьевна, да? Вот забыл. Они такие две замечательных, что как входишь, сразу вот настроение. Он депутат Верховного Совета. Там, в старом здании на Маховой, в ректорском этом круглом здании, в своем кабинете традиционно ректорском, принимал избирателей. У него был депутатский прием. И я некоторым... Он сказал, приходите, и там пройдете, и мы там с вами спокойно поговорим. Там те же его секретари, те же две почтенных и замечательных женщины сидели, все как будто здесь, только там они помогали. Они вообще просто его опекали, и было исключительно это замечательно, видеть, как они к нему относятся, как он к ним относится. Но меня поразила методика. Сидит очередь. Открывает себя и выходит Иван Георгиевич. Вы ко мне, хотел он и дает, пожалуйста, и уводит к себе, приводит. Провожает. Вы ко мне, и следующий вводит. Там не так, водите следующий. Он за каждым выходит, каждого вводит, и моя очередь настала. А, говорит, это наконец вы. Хотя, так сказать, вот я не знал, надо ли мне будет ему вновь представляться. Это поразительно было. Разговор о Соловках у нас был в полном воодушевлении. Он, ну, это стиль, по-видимому, был. Он совершенно сказал, что это замечательно, мы сделаем все. Опять та же наивность. Если бы он сразу понял, что это нельзя сделать. Но он это не понимал или не хотел понимать. Он сказал, так слушайте, голубчик, что же еще? Мы сейчас же соберем декана всех факультетов. Я всем испугался, мне только не хватало. Нет, говорит, мы делаем вот как. Есть Николай Иванович Мохов. Николай Иванович Мохов был проректором гуманитарного факультета. Вот мы сейчас звонок Николаю Ивановичу. Вот к вам сейчас придет, и дальше мне он начинает характеризовать возвышенно, он нам все расскажет. Это очень хорошая вещь. Я пошел к Николаю Ивановичу. Николай Иванович расслушал меня гораздо более начальственно, и, с большой дистанции, но послал меня к декану исторического факультета. Пошел к декану исторического факультета, тот очень одобрил. Потом я был у Василия Степановича Форуса на физфаке, на биофаке, и все дело заглохло. Меня просто спустили по этим всем. И все, что удалось сделать, принять на работу студента-выпускника нашей кафедры Севу Твердислава для организации Соловецкого строительного отряда по реставрации. Потому что я там познакомился на Соловках с Ольдой, Ольда, а не Ольга, Дмитриевна, ну не Волконская, как-то вот так вот, забыла фамилию сейчас, вот Ольду помню, ну из этой же, так сказать, вот, команды, так сказать, которая ведала реставрацией там. И она мне сказала, вот бы нам помощь. И Сева Твердислав создал там строительный отряд по реставрации соловецких этих вот всех ценностей. Сева Александрович Твердислав, заведующий кафедрой биофизики, физического факультета МГУ. Так что Севу я поставил, можно сказать, на ноги, и очень этим был доволен. Он потом ходил еще к Ивану Георгиевичу. Иван Георгиевич его поддерживал. Но все же... Вот сейчас вот он... Блюм уже 2 года сошел и правильно сделал. Это особые качества, отдельный разговор, но нужно уходить вовремя, нужно уходить, когда мы в силе, а не когда все вздыхают, что вот кхе-кхе. Нет, Блюм совершенно молодец. Он создал, ушел, поддерживает силу всеми силами и правильно делает. Хотя, опять же, вот как понятно уж на эту тему, мы можем сколько угодно вздыхать, что все не так. И не то, и к студентам не так, и все верно. Мы массу претензий имеем к Твердислову с ним, когда с Блюмом вдвоем, но понимаем, что ну и что, мы же с ним помешали. Мы с ним начали в 30 лет это все делать, а Севу довели до почти 50 лет, незаметно, потому что прошло 30 лет и 3 года кафедры. Вот, ладно. Так вот это вот просто та была соловецкая история, и поддержка потом Петровска, которую я рассказывать не буду. Я вам расскажу только еще один небольшой эпизод, Петровский и... Освобождение от военного призыва сотрудника Московского университета Альберта Николаевича Заикина. Это деталь, ну вот какая есть. Значит, очень талантливый радиотехник, такой электронщик, технарь и математик. Алик Альберт Николаевич Заикин, сейчас тоже за 60 лет ему, поехал со мной вместе в Пущино, он за мной туда уехал, и оставаясь еще сотрудником университета, работал там вот при создании научного центра. Это был 67-й год. Ну, уже мы там с ним прожили. И вдруг он, как и многие другие, получил повестку, что там в офицеры берут с обязательностью в военкомат в самый разгар принципиальнейшей работы. Ну, что делать? Забирайте все и видите. Туда-сюда. Бесполезно объяснять, что это работа выдающаяся, там такая-сякая. Бесполезно. Это военное дело. И тогда я совершенно, сейчас нереально, решил, что я пойду я к Петровскому. Я приехал. Удивительное дело. Мне студенты могли ходить к ректору, и я, значит, тоже мог. Я пришел. Он за мной опять вышел, так же ввел тот же кабинет, и тот же столик, тут же стоят какие-то телефоны, и говорит, пожалуйста, у меня очень мало времени, у меня, пожалуйста, в конце, меня ждут. Я ему стал говорить, что вот Иван Георгиевич, Альберт Николаевич Заикин, замечательный человек. Вот его в армию призывает. А чем он замечательный? Я говорю, что вот он занят такой темой. Замечательный тема. Я говорю, что вот он, ну, если для записи понятно, он занят автоколебательными процессами, дифференциальными уравнениями, это очень понятно. Действительно было понятно.
Когда у вас был пик вот этих вот всех?
Ну, когда, да, да, нет, это замечательно, это волны пошли потом. Заикин открыватель волн.
Ну да, да, я знаю, что вот это...
Жаботинский Заикин. Шноль, он все время остается за сценой, а и певца там. Но есть.
Но все равно вы как автоколебание, так и, конечно,
конечно, нет, конечно, я, и более того, я могу твердо сказать, что это из-за меня, но это не важно, авторы они. Так вот, это замечательно, он сказал. Так кто же его забирает в армию? Где это все? Я сейчас же, я позвоню Родиону Яковлевичу. Знаете, Родион Яковлевич, Малиновский, министр. Сейчас же хватает телефон, оказывается, этот телефон, я же не знал это ничего,
вертушка.
Так называемая вертушка, оператор. Просто обычный телефон, звонит военному министру, министру обороны, как он называется, я не знаю. Родион Яковлевич, пожалуйста, говорит он. Кто это вас спрашивает, там слышно очень громко. Это Иван Георгиевич. Ни фамилии не называют никому ничего. Там, по-видимому, понимаешь, что это Иван Георгиевич Петровский. И говорят ему, что, знаете, Родиона Яковлевича сейчас нету. А Ираклий Иосифович, пожалуйста. Ираклий Иосифович, я содрогнулся. Я вообще имею свойство имена знать. Ираклий Иосифович Гусаковский, маршал, который ведает всеми кадрами советской армии. Ираклий Иосифович, говорит ему, Иван Георгиевич, представляясь так же, вот, без фамилии, без всего. Малейшее, это удивительно, это я не могу понять, что это слой. Понимаете, какая вещь? У меня есть замечательный человек, Заикин. А вы его забираете в армию, в офицеры. Маршал должен знать, что где-то какой-то... Никакого объяснения, ничего нет. Тот четкий человек, и видно, что чеканный, спрашивает, где он призывается. Где он призывает, спрашивает меня, Иван Георгиевич. Я ему говорю, в серб. В серб удивляется, Иван Георгиевич.
У меня серб, да.
Да, там нет, он особенно важно слышать, почему тот, наверное, слышит. Он говорит, вот эти, он у меня в серб призывается. Так, более точно, фамилию тот просит. Заикин Альберт Николаевич Серпухов. Хорошо, Иван Георгиевич, я выясню. Так, говорит, круче, очень много делать, я теперь не знаю, что делать. Ну, что скажешь, я в умилении, я за сердце, вообще, я очень переживал, знаете, присутствовать при таком разговоре, это очень так, напряжение большое. В умилении, в потрясении, еду в Серпухов, в Пущино, в смысле, к себе, а утром, в 6 утра, должен Заикин, а Заикин, как полагается, военно обязан людям законным послугам, говорю, что же мне теперь делать? Я говорю, у вас повестка есть? Дайте мне повестку. И взял себе повестку. Я жду, ее разорвал, чтобы она была. Вместо того, что оставить ее на память. А как же, говорит, быть теперь? Нет, не приезжайте. Он не поехал. И знаете, ничего больше не было, его больше не звали. Сработал. Но дальше есть продолжение. Это уже не про Ивана Георгиевича, а про систему. Я вам успел сказать, что Молчанов имел отца полковника, такого героического человека. Он испытывал в части бутылки зажигательной смеси против танков, годится ли смесь. Для этого он опыт ставил на танках немецких, вот под Москвой. А дядька его боевой настоящий дикий генерал. Ну, такой вот десантник, который на малой земле был, в отличие от Брежнева. И который, повоевав, в ярости, так сказать, относился ко всем штатским. К этому времени, к 67-му году, он уже был старым, дядька Михаил Михайлович, по-видимому, так вот. И он получил такую странную синекорную должность, начальник военторга в Советской Армии, что-то в таком духе. Это такая должность. И это клуб ставит генералов. И все у них там это очень такое. Со своим племянничком, которого он высоко ценил, шутка ли из наших пробился в профессора по математике. Сын там Макаров, и вдруг, значит, такой вот великий. Это очень он там к племяннику относился с почтением. Но и почтение генерала — это всегда грозное почтение. Мне говорит Альберт, мы с ним часто общались. Знаешь, дядька в ярости. Оказывается, все генералы армии знают это. Весь этот клуб ставит генералов в ярость. Это что, говорит, такое? Значит, Петровский, штатский, может позвонить Высоковскому и отменить призыв. Это что же у нас будет за порядок? Это самое консервативное. Это же безобразие. Что, говорит, твой этот Зайкин? Открытие сделал, да? Ты мне скажи, когда он кончит. Так вот, открытие делал. Самый замечательный финал в этой истории есть. Через год Альберт Николаевич Заикин, Анатолий Маркович Жбатинский, сделали диплом, получили диплом. Открытие — это ладно. Диплом на открытие. Открыли автоволны. В реакции Белоусова, да, дипломы дают.
Диплом об открытии, там чуть не 20 лет потом это все обсуждается.
Это такая была яркая вещь. Они открыли распространение волн в реакции Белоусова и получили диплом. И мы смогли дядьке сообщить, успокойте дядечка, так сказать, генерал, открытие есть, Иван Георгиевич полностью реабилитирован. Мы не подвели, Иван Георгиевич, я могу так сказать, вот по всем этим линиям. Более такого вот, пожалуй, вот, ну, кроме анекдотов, которые ходят в университете о всяких, так сказать, историях с коврами, это вы без меня знаете, вот я рассказывать не буду. Знаете историю с коврами? Анекдот. Нет. Анекдот чистый пар. Ну как же, вы должны знать, весь университет знает. Мне просто, он у меня слезу умиления вызывает просто все. Иван Георгиевич у себя в кабинете, у него дорогие ковры, я вам не случайно упоминал. Приходят два человека в аккуратных комбинезонах синих, такие рабочие с плакатом, он потом о них рассказывал. И говорит, Иван Георгиевич, прости, вас должны побеспокоить. Пожалуйста, лучше, что нужно? Вы знаете, нам надо взять ковры в чистку. Помогают им, они укатали эти огромные ковры и унесли. И навсегда. Вынесли здесь, потому что...
Это да. Нет, но это не
Нет. Через некоторое время проректор Маслов, если я правильно помню, по хозяйственным этим
делам. Да.
Маслов был тогда, да? Приходит, говорит, что у вас так после? Как что, говорит Иван Георгиевич? Вы же сами прислали мне людей, чтобы они унесли меня в чистку.
Ну это совершеннейшая классика, да. Это даже не было, это гораздо такой второй высокий пилотаж.
Это чистая правда, причем. Это было, ну сколько было? 20 лет уже прошло, может быть, но я просто был в умилении. Мне не жалко ковров. Я был в умилении, потому что вот так вот надо. Вот. А вторая история тоже чистая, правда? Хотя она остается. Ведь в университете всегда боролись выпить им напиток. Не всегда.
Нет. Не всегда.
Пионер. Еще? Нет. В 61-м году, я помню, в зоне, вот здесь вот в столовой, мы праздновали выпуск физфаковский. Так там такие были крепкие напитки. И так много, что мы там чувствовали себя как-то вот по-детски очень среди мощных и веселых ребят, которые совершенно все было прекрасно. А потом ввели сухой закон. А потом стали ловить в общежитии, не пьет ли кто чего. И эта дурацкая вещь, это топ-отряд, это безобразие, когда бегали, в общем, преследовали, сыск, и нет слов. Двух студентов химического факультета, застуков в общежитии, что они пили напитки, наверное, всякие, значит, напитки, не только вот, отчислить. С пятого курса. Все, что им осталось, это прийти к Ивану Георгиевичу. И вот они вдвоем пришли к Ивану Георгиевичу. Два больших дяди, так сказать. И жалобными голосами стали ему заливать, как они несчастны и как и что. Он очень взволновался и стал просить, расскажите, партию. Значит, как было? А вот Иван Георгиевич, было вот так. Вот у него был день рождения. Представляю вас, значит, день рождения очень приятного. Значит, день рождения. И что же? Ну что, мы купили бутылку сухого вина. Бутылку сухого вина, да. Ну и выпили ее с товарищем. Как? Целую бутылку? Целую бутылку вдвоем? Боже мой! Анастасия Порфирьевна, пойдите сюда. Татьяна Владимировна, пойдите сюда. Посмотрите, это погибающие люди. Это ужасно! Это ужасно! Ведь они погибнут, они сопьются. Их нельзя исключать из университета. Их надо беречь, надо за ними следить. Сейчас же скажите декану, что их ни в коем случае, это люди погибнут. Не исключать. Отменить. Кто знает, что здесь? Я не знаю. Это чистая правда, вся вот эта история. Но я не знаю, это чистая наивность ли. Или такой уровень игры. Который... Нет, еще одну историю должен рассказать. Конечно, должен. Вот небольшую, которая также вызывает вот... Это совсем в другом жанре. Я вам не успел, а это к выпускникам Московского университета, может, успел. Про Николая Андреевича Перцова. Я вам только обещал рассказывать.
Вы не рассказывали.
Московский университет без Перцова жить, так сказать, не должен в истории. Потому что...
Вы уже уходить должны.
Я уже должен уйти, более того. Но я только назову сейчас. Дело в том, что это мой долг. Николай Андреевич Перцов, участник войны, все с 41 года по 45, я мой однокурсник любимый, старше меня всего на 6 лет. То есть совсем он в 16 лет начал играть, 16 с половиной. Раненый и всяческий и так далее, но среди прочего он пришел с войны с туберкулезом открытой формы. И должен был умереть по расчетам его лечащих или просто врачей, ну, где-нибудь в 51 году. Он жил на пневмотораксе, это поддувание. Дырку делают, прям накачивают насосом велосипедным. То одно легкое, то другое. Так вот, он стал директором биостанции на Белом море и выжил. И выздоровел. И умер он 3 года назад. Он сделал подвиг чрезвычайно, на ровном месте, там, где была одна избушка сторожа и сарай для лодок. Сейчас самая лучшая в Европе, а может быть всюду, учебная биологическая станция с 50 строениями, электричеством, телефоном, флотом, кораблями и прочее. Я должен об этом долго рассказывать и не буду. Николай Андреевич, выдающийся совсем, так сказать, деятель, причем бросил всю свою науку почти, подвергался чрезвычайным гонениям из разных источник, в том числе Московского университета, из инженерного, на него масса была гнусной гонимой. Например, в 60-м году было предложено создать уголовное дело, что он построил биостанцию без сметы, не узаконив. Сметы была ремонт сарая. Вот зарплата у него была 180 рублей всю жизнь, 120-180. Это был нищий герой, и Иван Георгиевич это понимал. И Николай время от времени приезжал с докладами вот сюда, ко всей этой шушере, так сказать, ко всем этим начальникам. И вот однажды, он очень напряженно готовил доклад, это отчеты по всем этим, это колоссальное хозяйство. И у него студентов по 500 человек в сезон. Вот я каждый год туда езжу. Ну вот опять поеду, хотя после смерти его, там же он идет. Ехать мне туда трудно. Но это отдельный рассказ о нем и о его друге, о моем друге Вехове, Владимире Николаевиче. На одном из таких ректоратских собраний, где должен был делать доклад, первый он привез папку. Напряжена масса там всех материалов по всем статьям, и сидят все это вот наш публик хозяйственный. Вышел Николай, ну он военный человек, он бодрый человек на самом деле. Я знал, в каком напряжении, могу себе представить. Но у него кавалерист, он из кавалерии. Он сумел начать войну в кавалерии с лошадьми, не расставался почти, так сказать, сколько можно было выжить. Вот кавалерист и морской одновременно капитан, он получил диплом там же, на Белом море. Вышел докладывать, и вдруг Иван Георгиевич говорит: зачем мы будем сейчас мучить Николая Андреевича его докладом? Вы знаете что? Это замечательный человек, Николай Андреевич. Я прошу вас так, давайте не будем слушать доклад, а просто приветствуем его аплодисментами. И вот до смерти лучшего чувства у Перцева больше не было. Он мужественный военный человек, слеза из него чихала. Это черт тебе что, говорит, пришел я. Сидит Иван Георгиевич, говорит, меня приветствует аплодисментами, говорит, спасибо, Николай Андреевич. Можно вам сказать спасибо сразу еще вот так. Пожал мой руку, просто аплодисменты и все. Вот есть такие формы награды. Я просто потому, что это мелкая, может быть, так сказать, деталь, она мне очень вот существенна. Я знаю реакции этого вот закаленного человека, о котором надо рассказывать. Я делал один передачу телевизионную о Перцеве. И много чего рассказывал. Это отдельный большой рассказ в рамках вот этой серии биографии к Московскому университету отнесенные. Это, ну как, за мной Ефремсон. Николай Андреевич Перцев, немножко туда же Вехов Владимир Николаевич. Ну вот Вепринцев уже был, это все наши люди. Это удивительно, что иначе бы ничего не было. Иначе бы эта вся шуша нас бы съела. Хотя там тоже бывали на этих постах и хорошие люди, но сама система заставляла их, в общем, хорошие люди, типа секретаря парткома университета тех лет Михаила Алексеевича Прокофьева, в последующем министр просвещения и член-корреспондент Химфарковского. Хороший человек, на самом деле, был тогда. Но он был окружен такими оловянными глазами, таким ужасом. И тем не менее он, ну вот, выбирали верховного человека приличного и окружали его так, что он не мог шелохнуться. Ну, я вам тогда рассказывал немножко, вроде бы рассказывал, да, о своей биографии, как я окончал университет и как меня на работу распределение рассказывал.
Да.
Это же партковское дело. И был тогда Прокофьев, и все было там. И он был этим. Поэтому у них и было. Вот Прокофьев и Петровский могли между собой общаться с иллюзией, что они что-то могут. Они не могли. Но иллюзия оставалась, то вы входите, вам приятно с ним говорить, а чуть вот к заму придете и святых выноси, непонятно как.